Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Широкое и нервное обсуждение тарифов и торговых войн вызвало разговоры о конце глобализации. Вспомним, что под глобализацией понимается процесс усиления взаимосвязи, взаимозависимости экономик и обществ мира, ведущий к их интеграции и унификации. Глобализация имеет свои положительные стороны, такие как рост благосостояния в большинстве стран мира, и отрицательные, включая продолжающееся расслоение стран на богатые и бедные. Между тем, вместо конца глобализации мы наблюдаем движение мировой экономики к расколу или фрагментации на два блока, центрами которых становятся Соединенные Штаты и Китай. Экономические задержки фрагментации, скорее всего, будут управляемыми для блока Соединенных Штатов, если только политика нынешней администрации Соединенных Штатов не приведет к долговременным последствиям. Но более значительными последствия могут оказаться для Китая. Точная форма, которую примет мировая экономика, все еще не ясна. Она будет зависеть от политических процессов как в Китае, так и в Соединенных Штатах. С одной стороны, возможно, что силы, способствующие фрагментации, начнут ослабевать, но с другой стороны, существуют различные формы фрагментации, которые наложат значительно большие экономические издержки на обе стороны. Путь, по которому мир в конечном итоге пойдет, будет определяться четырьмя факторами. Изменит ли Китай курс и проведет ли реформы? Можно ли сдержать фрагментацию в экономически чувствительных областях? Останется ли Соединенные Штаты лидером, вокруг которого объединится остальной Запад? И вступят ли две стороны в открытый конфликт? Фрагментация не является неизбежной. Крупные экономики могут мирно сосуществовать. Но для этого они хотя бы частично должны разделять общий набор ценностей. Будем надеяться, что движение от демократии к авторитаризму в Соединенных Штатах временное и будет ограничено нынешним сроком сегодняшней администрации. Соответственно, для того, чтобы силы, способствующие фрагментации, ослабли, Китаю придется изменить курс и повернуться к демократии и либерализму. Весьма сомнительно, что это произойдет при нынешнем руководстве Китая. История дает некоторые основания для оптимизма. В конце концов, последним лидером, который консолидировал власть в таких же масштабах, как Си, был Мао, и после смерти Мао в 1976 году Китай начал программу экономической либерализации под руководством Дэн Сяопина. Сдвиг под руководством Дэна был частично мотивирован необходимостью оживить стагнирующую экономику. Любой лидер, который придет к власти в Китае в ближайшие годы, тоже унаследует экономику, нуждающуюся в реформах. Возможно, что как после смерти Мао пришел Дэн, после Си придет новое поколение лидеров, которые будут стремиться к обновленным реформам и большей либерализации, что в свою очередь ослабит силы фрагментации. Но параллели с переходом от Мао к Дэну ограничены. Если культурная революция Мао была движима идеологическим рвением, а реформы Дэна – прагматизмом, то лидерство Си характеризуется акцентом на контроль и национальное возрождение. Разрушив нормы коллективного руководства, возникшие после Дэна, Си укрепил свою личную власть на всех уровнях правительства. Устранение ограничений на президентские сроки и ликвидация конкурирующих фракций предполагает, что даже после ухода Си его влияние останется встроенным в структуру коммунистической партии. Одна из правдоподобных перспектив заключается в том, что преемники Си, выбранные им, просто продолжат его политику, обеспечивая партии сохранение жесткого контроля над властью, как это было при Мао, хотя и без идеологического хаоса марксистских лет. Социальная динамика внутри Китая также отличается от эпохи Дэна. После смерти Мао Дэн смог ослабить самые жестокие политические ограничения в стране, не ставя под угрозу монополии партии на власть. Сегодня социальный контракт коммунистической партии, экономический рост в обмен на политическую покорность, начинает трещать по швам, но аппарат наблюдения и ЕПСС сдерживает недовольство. Без широкомасштабной организованной оппозиции вероятность значительных социальных реформ невелика. Любое наследство, вероятно, будет подавляться теми же инструментами цензуры, тотального наблюдения и выборочных репрессий, которые использует Си. Наконец, позиция Китая в мире также изменилась. При Дэне и его последователях до Си Китай проводил политику скрывать свою силу и выжидать время, избегая прямого противостояния и сосредотачиваясь на внутреннем росте. Этот рост преобразовал в Китай во вторую по величине экономику мира и означает, что ему больше не нужно выжидать. Си изменил подход Дэна, проецируя китайскую мощь за границу через активную дипломатию и модернизацию армии. После Си внешняя политика Китая может продолжить этот настойчивый курс. При этом национальная гордость и конкуренция с Западом будут определять его действия. Будущие лидеры могут уточнить этот подход, но стремление Китая к региональному и глобальному влиянию сохранится. В этом случае те, кто надеется, что эпоха после Си принесет волну реформ, которые могут открыть путь к более теплым отношениям с США, могут оказаться разочарованными. Предстоящий путь, скорее всего, будет отражать централизацию власти Си, его глубокое недоверие с политической либерализацией и его стремление к национальному возрождению. Все это будет поддерживать геополитическое соперничество Китая с Соединенными Штатами. Несомненно, чем шире разрыв в глобальной экономике, тем больше экономическое потрясение и издержки. Это будет ощущаться несколькими способами. Компании, экспортирующие в конкурирующие блоки, увидят, как их рынки сокращаются, что в свою очередь приведет к снижению их доходов и заработной плате работников. В то же время потребители, покупающие товары и услуги из конкурирующих блоков, столкнутся с более высокими ценами. Отечественные компании ответят, производя конкурирующие версии тех же продуктов. Однако это будет дорогостоящим процессом для широкого спектра товаров и услуг, которые в настоящее время торгуются между блоками. Эти издержки будут покрываться потребителями. Аналогично, компании, импортирующие комплектующие из конкурирующих блоков, также столкнутся с более высокими затратами при поиске отечественных заменителей. Часть этих затрат будет поглощена за счет снижения прибыли, но часть будет наложена на потребителей в виде более высоких цен. И в заключение. Китай стал не только экономическим соперником Соединенных Штатов, но и военным соперником. Пекин теперь отвечает за второй по величине оборонный бюджет в мире, крупнейший военно-морской флот и некоторые из самых передовых видов вооружений. В большинстве случаев наибольшая опасность заключается в недопонимании или неверной интерпретации. Тот факт, что обе стороны поддерживают значительное военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, означает, что существует множество способов, при которых непреднамеренные военные действия или неправильно истолкованный дипломатический жест могут быстро перерасти в конфликт. Однако существует источник конфликта, где риск заключается не столько в недопонимании, сколько в явных действиях. Этот источник – Тайвань. И сегодня мы оказались в мире опасной неопределенности.
Поставьте лайк, поделитесь. Комментируйте SBS Russian в Фейсбуке.